Римский вечер.
Приветствую вас, друзья, это действительно «Крымский вечер». С вами в следующие 45 минут будет ведущий Александр Лащенко. Будем обсуждать заявление с трибуны Генассамблеи ООН президента Украины Владимира Зеленского, прозвучавшее накануне, о том, что по большому счету, если так будут развиваться события, как в частности с Крымом развиваются события более чем 7 лет, понятно из-за кого, я не дословно цитирую господина Зеленского, но по сути, то в итоге восторжествует в мире в 21 столетии право сильного, а не международные нормы, нормы правовых отношений, добрососедские, значит, ну и так далее. Вот это, мы знаем все эти вот эти высказывания, когда в очередной раз обеспокоенность мировое сообщество высказывает в связи с событиями в том же Крыму или на Донбассе в Украине. Повторяю, я недословно процитировал господина Зеленского. Вот мы его с первых уст приведем его мнение, но прежде напомню площадки, по которым вы, друзья, можете с нами связаться в прямом этом эфире. А именно, телефон 8 810 06 926, а у жителей материковой Украины есть возможность позвонить в студию радио Крым Реали по номеру 044-490-2905. Итак, приведем фрагмент выступления президента Украины Владимира Зеленского с трибуны Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
ООН – це всі ми, це 193 країни. І я запрошую приєднатись всі ці країни до спільної декларації учасниць Кримської платформи, засудивши окупацію і показавши, що ви проти силової зміни кордонів у світі. І це, до речі, не іронія. Як то кажуть, сьогодні не тролінг, але цей формат завжди буде відкритим для Росії. Я готовий пояснити, чому. Бо у світі більше ніхто не почуває себе у безпеці. Підкреслюю, ніхто не почуває себе у безпеці. І не може заховатися за міжнародним правом, як за кам'яною стіною. Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм. Мир, в котором будет все больше и больше диктат, и все меньше равноправия. Меньше реальной демократии и свободы. Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства. Все, что я сказал зараз російською, все це слова президента России Володимира Путина, сказані, до речі, в Мюнхені у 2007 році та на Генассамблеї ООН у 2015. Хіба вони були неправдою?
И после этого Владимир Зеленский продолжил. Вот, мол, и есть продолжение политики России Владимира Путина, выразившееся в частности в аресте в Крыму активиста Наримана Джаляла и в других действиях против крымско-татарских активистов и вообще в политике, которая с точки зрения Владимира Зеленского нарушает права человека. То есть, получается, даже это не цитата самого Зеленского, это... Мы привели цитату Владимира Владимировича Путина, в том числе сказанную с трибуны ООН в 2015 году, как отметил Владимир Зеленский, ну и знаменитой своей мюнхенской речи в 2007 году. Я сейчас не буду приводить эти цитаты, потому что не слишком много было, но в любом случае действительно Путин такое заявлял. Более того, после событий 2014 года, наоборот, официально Москва и сам Владимир Путин, и господин Лавров, и все официальные лица настаивают, что они не только не нарушили международные обязательства России, Будапештский меморандум нарушен с точки зрения Москвы, но Западом, а не Россией. Не нормы ООН, наоборот, то, что произошло в Крыму, происходит все эти более 7 лет с точки зрения Кремля, это как раз соответствие нормам ООН. Вот пытаемся разобраться, каким нормам что соответствует, если говорить о крымском кейсе. С нами на прямой связи исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко. Господин Павличенко, здравствуйте.
Добрый вечер.
Такой у меня вопрос. Ну, понятно, еще суды продолжаются, неизвестно, сколько они будут длиться. Конечно, Украина давно иски в связи с аннексией с точки зрения Киева, Крыма подала. Москва отрицает, скажем, свою ответственность, утверждает, что вопрос Крыма, цитата, закрыт. Но вот сейчас вот юридическое какое-то обоснование действий Кремля, то, что он делает, это же не просто история конца зимы, начала весны 2014 года. Это продолжается, и как вот отметил тоже Владимир Зеленский, аресты того же Наримана Джалялы, конца края этому нет. С юридической точки зрения сейчас, в 2021 году, что можно сказать? Или, собственно, знаете, как российская же пословица, закон, что дышло, как повернешь, так и вышло, я прошу прощения за такое недипломатическое пословицу такую.
Ну, мы видим продолжающуюся оккупацию Крымского полуострова, и точно такой же процесс идет и на Донбассе, когда Россия вбрасывает новые войска или новое вооружение для того, чтобы или провоцирует какие-то боестолкновения, и это коррелирует как бы с такими большими политическими событиями, как, например, та же Крымская платформа или какие-то большие собрания или встречи высокого уровня украинского президента. Это прослеживается, и мы постоянно видим, собственно говоря, как Россия ведет, я бы сказал, даже не оборонительную, а наступательную войну и в информационном поле, и шантажируя на экономическом фронте. Та же самая сейчас, мы можем сказать, газовая атака, газовая война.
Против Европы цены резко вверх пошли.
Совершенно верно.
Хотя Россия утверждает, что она как раз не виновата. Наоборот, мол, газа не хватает. Вот «Северный поток-2» начнет работать, он уже построен, наконец. И проблема будет решена, господин Миллер утверждает.
Ну, видите, скажем так, война идет с различным переменным успехом для Российской Федерации. Что происходит и как это оценивать с точки зрения... Мы являемся частью, скажем так, субъектом и объектом в этой войне. И Украина, я бы сказал так, очень выиграла от того, что она перешла из статуса объекта в статус субъекта. Это очень тяжело быть субъектом, и большая ответственность, и, собственно говоря, решение большого количества проблем зависит именно от активности, эффективности, профессиональности и, ну, скажем так, ресурсности субъекта. И Украина сейчас, кстати, Владимир Зеленский об этом говорил, что вопрос решается конфликтов, если это касается трибуны Организации Объединенных Наций, в диалоговом и в неконфликтным, неконфликтным способом. И я так понимаю, что он предполагал и решение конфликта с оккупацией Крымского полуострова и Донбасса тоже не военным способом, как рассматривается, как один из вариантов, на сегодняшний день пока не очень реальным, как я понимаю, но возможным. А вопросом дипломатического давления, вопросом коалиционного противостояние, исключение России со всех площадок и, скажем так, как международного игрока, важного международного игрока, хотя Россия имеет притязание на роль мирового лидера в каких-то вопросах, скажем так. И здесь Украина...
К сожалению, прервалась связь у нас с исполнительным директором Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александром Павличенко. Мы пытаемся ее возобновить. Ну, конечно же, для баланса мы проведем точку зрения и России. В частности, постпред по Крыму господин Мурадов неоднократно комментировал, и в том числе, скажем так, юридические последствия того, что делает Москва. И... Теперь он уже заявляет о том, что Москва должна быть более активной в принуждении Киева в том, чтобы Украина признала так называемое присоединение Крыма. То есть вот такую точку зрения господин Мурадов высказал. Еще приведем обязательно фрагмент его выступления для баланса Георгия Мурадова. Но мы снова общаемся с Александром Павличенко, исполнительным директором Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Александр, пожалуйста, имеете возможность продолжить свою мысль.
Да, извините, что-то связь обрывается.
Да не, ничего страшного, возобновили, да, все нормально.
Да. И я говорил о том, что Украина выигрывает за счет того, что она стала субъектом, и за счет своей субъектности, а не за счет того, что она есть объектом ситуации. Она имеет возможность и влиять на ситуацию, и решать ситуацию, и в частности, используя международные дипломатические каналы, судебные институты международные, такие как Европейский суд по правам человека, структуры ООН, тот же Международный уголовный суд, и используя различные коалиции. И, скажем, в этом году большим таким прорывом и значительным результатом было заявлено и реализованная на сегодняшний уровень, на сегодняшнем уровне уже Крымская платформа, которая, собственно, является той площадкой, которая должна расширяться и служить постоянным таким местом образованием, которое должно реагировать на ситуацию в Крыму.
Господин Павличенко, прошу прощения, что вас перебиваю, я прошу прощения. Но тот же Владимир Зеленский, в том числе выступая вот на заседании Генассамблеи ООН, констатировал, что с его точки зрения, мягко говоря, недостаточно ООН, члены этой организации, 193 члена, да, уделили внимание Крымской платформе, самому очень важному саммиту, как отметил Владимир Зеленский. Но вот именно со стороны ООН недостаточно внимания. Ну, не будем говорить об игнорировании, это преувеличение, но недостаточно. Так получается, даже вот ООН, собственно, не особо-то и Крымскую платформу заметила, как утверждают скептики. Или нет?
Я думаю, что это так построено было выступление нашего президента, в форме определенных упреков, что Организация Объединенных Наций должна пробудиться, должна стать сильнее, должна отреагировать на вот этот вызов, которым является Крымская платформа. Опять-таки, мы должны четко понимать и представлять себе, чем есть ООН сегодня, и можно ли упрекать ООН в том, что она есть не такой, какой нам она бы хотелось бы. Поэтому это была, риторическая фигура, я бы это назвал так, скорее всего. То есть это момент, который был, что было положительно, это актуализация вопроса о том, что есть Крымская платформа и что мы предлагаем более широкое участие, в том числе и со стороны ООН участие в этой платформе, это положительно. Но вот сама форма донесения о том, что вы были недостаточно активны, было бы очень хорошо, чтобы вы включились и были... изменили себя и стали другими, там право вето лишить, плохих стран или таких, которые не заслуживают на это право вето. Достаточно спорно. И
со стороны Зеленского вы утверждаете, так, Александр?
Я не буду критиковать.
Почему критикуете, если считаете? Это, такая точка зрения есть, вот это важный вопрос. Да, что, да, дескать, да. Зеленский не сейчас, он уже более чем 2 года при власти. Вот у него и, господина Кулеба, главное, Зеленский, он президент страны, мол, в отношении, например, ООН, как в данном случае, в отношении Германии, пусть там канцлер уже Ангела Меркель последние дни уже на должность, но все равно... и так далее, что, мол, рисковато, это я цитирую политическую силу во главе с бывшим президентом Украины Петром Порошенком, что, дескать, я их цитирую, это отнюдь не мое мнение, что, мол, такой вот рисковатый, риторикой Зеленский отталкивает западных союзников Украины. Вы согласны с этим или нет?
Давайте посмотрим по результату. Я не могу сказать, что я согласен или нет. Я бы выбирал другую риторику, если бы это касалось, рекомендаций, как следует разговаривать. Первое, это следует четко себе представлять, с какой структурой мы имеем дело. Я всегда привожу такой пример. В французский магазин «Ашан» не ходят за французской визой. Понимаете, то есть мы идем в магазин за продуктами, а не за визой. То есть надо себе представлять...
Это не на правах рекламы мы сейчас говорим, отнюдь.
Да, абсолютно. И мы не французское консульство рекламируем. Мы говорим о том, что чем есть ООН, какие у него есть полномочия, ресурсы, или чем есть Совет Европы, скажем, когда мы говорим о Совете Европы, или чем есть сегодняшняя Германия с ее возможностями или структурой Европейского Союза. То есть надо себе четко представлять, на что мы можем рассчитывать, и какие у нас взаимоотношения, и как они видят Украину. То есть вот как бы кем мы есть, вот каким субъектом в глазах вот каждого из этих определенных субъектов. И тогда, ну, мы можем какие-то претензии, если у нас были предварительные договоренности, они нарушены, или наоборот, мы говорим о том, что у нас есть какие-то ожидания, и мы такие сильные, хорошие и, скажем так, потенциальные, а этот потенциал они не видят. Ну, я бы, наверное, шел другим путем. Когда нам говорят, что у нас есть недостатки очень серьезные, коррупция, судебная система, у нас есть как бы масса проблем, которые мы умышленно не замечаем, не решаем и говорим, это мы потом сделаем, а вы нам, скажем, помогите и сделайте вот так, как мы хотим, ну, тоже, наверное, не совсем правильно. Но это уже как бы мы вышли в парадигму диалога. И заявлять вот такую, скажем так, таким поучительным тоном, что было бы хорошо с нашей позиции, ну, с трибуны ООН, наверное, мог бы другой Владимир, как бы из соседней...
Которого страны. Этот да. Владимир цитировал, я так понял, да. Спасибо, спасибо Александру Павличенко за участие в нашем эфире. Предлагаю присоединиться к нашей программе российскому юристу, адвокату, ютуб-блогеру Марку Фейгину. Марк Захарович, здравствуйте.
Рад приветствовать.
Рад приветствовать. Вопрос сразу ребра. Марк Захарович, ну, понятно, вы критикуете Путина, это не секрет. Достаточно ваш блог посмотреть и почитать ваши интервью, статьи. Но вот если отбросить, это нельзя делать, я это делаю лишь как исключение, так, риторически, скажем, провокационно, если угодно, то, по большому счету, Путин что хочет, то и делает более чем 7 лет, и ему ничто не указ, и действительно, как утверждал Зеленский, как не исключал Зеленский с трибуны ООН, право сильного восторжествовало, в данном случае Путина в отношении Украины. Нет?
Ну, так оно и есть. Я вообще не вижу, с чем здесь спорить. Просто, когда Зеленского критикуют за резкий тон, то его критикуют за то, что так не принято. Нет такого этикета, чтобы с трибуны ООН критиковать ООН и так далее. Хотя, опять же, времена-то существенно изменились. В отношении ООН критика звучит давно. А право сильного, это же к праву международному никакого отношения не имеет. Очевидно. Поэтому декларации ООН, равно как и страны, в него входящих, остаются пустыми. Конечно, речь идет не только о Москве и Кремле, и Путине, но мы видим повсеместно, где торжествует право силы, понимаете как? То, в чем упрекали очень долго, например, США, так сказать, приписывая ей какую-то особую гегемонию, игнорирование международного права, по существу своему, это были самые лучшие времена, когда... Эта гегемония США обеспечилась. Сейчас уже появились другие игроки, типа Пекина, да?
Китай,
конечно. И там, ну, конечно. И вы знаете, можно теперь назвать золотым веком времена гегемонии,
доминирования. Тогда был так называемый, это, опять же, не моя цитата, мировой жандарм, мировой полицейский, как тогда называли, после распада
вот
СССР.
Вот этим жандармом было все очень спокойно и хорошо, я бы так сказал, понимаете? А это не к тому, что США находится и Вашингтон вне критики. Просто действительно констатация того, что времена изменились в этом смысле в худшую сторону, мне кажется, чего уж скрывать. Так оно все и есть. Мне кажется, Зеленский вполне прямолинейно об этом сказал. Еще раз, критика в отношении Зеленского, она скорее по форме, а не по содержанию. Я бы так сказал.
Ну хорошо, если так, вы согласны, право сильного торжествует сейчас. То, что это ж как мы далеко зайдем, если уж говорить. Зеленский же отметил в своем выступлении, это же угроза, уже реализовавшаяся, не только в отношении Украины, а всего мирового сообщества, и по большому счету продолжать себя, рискну продолжить Владимира Александровича, тот же Китай, любая другая мощная страна, государство может пойти по пути России. Пример подан, и ничего, если действительно ничего, если так утверждать.
Но это вызов, на который, во-первых, нет хорошего ответа, а по существу своему, я думаю, Зеленский озвучил то, что, конечно же, обсуждается в мировых столицах коллективного Запада. И я предполагаю вот эта идея о проведении саммита демократии, которая подспудно, но звучит. И, во всяком случае, говорит об этом, пусть и не всегда последовательно уверенно, Байден тоже, вслед, в общем-то, за покойным Маккейном, многим кем. И, вы знаете, если такой саммит пройдет, кто знает, может быть, как раз-таки... Мир поляризуется настолько, что будет создан отдельный, другой ООН, ООН демократии. Угу. Будет два мира или может быть больше. Но во всяком случае оставлять все как есть сейчас уже невозможно. Это для всех очевидно. Иначе выходом из этого является война. Мы же знаем, как в начале 20 века, когда институтов подобных не существовало.
А Лига наций существовала, и все равно Вторая мировая война с десятками миллионов жертв.
Позже она была создана. Кстати, одним из главных миротворцев, знаете, кто был? Николай II, убиенный Романов, который в свое время предлагал идею разоружения, призывал страны к этому, но это было еще до начала Первой мировой войны. Я просто к тому, что война сейчас является единственным инструментом разрешения глобальных противоречий. Вот попытка каким-то образом ее избежать, а мне кажется, что, конечно, дело не в самом Зеленском только, но и в других западных странах, коллективном Западе, они пытаются всеми возможными способами этой потенциальной мировой войны избежать. И ровно поэтому ныне действующие институты, которые защищают, точнее, не защищают от права сильного, они должны либо реформироваться глубоко, либо, в конце концов, должны быть выстроены новые институты. Потому что коллективная безопасность сейчас находится в тяжелейшем кризисе.
А вот с другой стороны, Марк Захарович, вам как юристу, Россия обосновывает свои действия, что называет, известно, мы к Крыму непосредственно возвращаемся, референдум законным, цитирую. И в частности, вот мне интересна ваша оценка, Москва официально обосновывает так называемое присоединение Крыма именно уставом ООН. Декларация 70-го года о принципах международного права, закрепляющих право народов, цитирую, на самоопределение, в том числе свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним. Конец цитаты. Право нации на, значит, не, значит, на самоопределение народов, с другой стороны, суверенитет, территориальная целостность. А может, даже если предположить, что ООН был бы действительно действенным таким инструментом, то закон можно и так трактовать, и эдак, нет?
Так оно и происходит. На самом деле два этих главных принципа всю жизнь, на протяжении всей человеческой истории конкурировали. Право нации на самоопределение и принцип территориальной целостности. Я бы сказал репликой, значит, по поводу Москвы, которая раз за разом апеллирует вот подобного
декларация
рода права.
Декларация 70-го года,
да. В частности. А что-то я помню, в Чечне тоже как-то ссылались на ту же декларацию. И помню, как раскатали там по 200 тысяч погибших. Я бы сказал так, что, конечно, это тоже выражение права сильного. Сильный может использовать законы в свою пользу, международные законы. А вот слабый, он все время в проигрыше оказывается. Я просто к тому, что для того, чтобы создать полноценный противовес, нужно объединиться тем, кто придерживается правил, которые приняты и были приняты международного права в цивилизованном сообществе. Им надо объединиться коллективно. Это единственный путь. Вот мы подобное видели, так сказать, известно когда, в промежутке между двумя войнами, когда, собственно говоря, такое же право силы стало статутом, стало алгоритмом действий одной из держав. Причем она не была одна. Там была целая ось создана. Это же была группа держав вместе с Германией.
Оси не так и называли. Япония. Государство оси.
Да, да, страна оси.
Но Германия номер один во главе с Адольфом Гитлером тогда.
Ну, конечно, тогда, в общем, конечно, идеологический был мир, понимаете? Сейчас вот сложно разобраться, где одно, где другое. Тогда это разделение, оно между коммунизмом и там национальными какими-то доктринами, так сказать, либеральной, очень слабой демократии в те годы, потому что она не смогла на первом этапе этому всему противостоять ни тем, ни другим. Но вот сейчас-то мир сильно изменился, поляризация проходит по совершенно другим линиям.
А по каким? Этого... Не по идеологическим, Марк Захарович, считайте, а по каким линиям? Экономические интересы, собственно.
Нет, цивилизационная. То есть все-таки определился Восток-Запад, они окончательно разошлись. Это вот, знаете, в продолжении идеи Хантингтона покойного о столкновении цивилизации, они так сильно разошлись, что попытка в этом глобализованном мире найти свое место и прочертить эти границы, оно все время вызывает конфликты, потому что эти границы прочерчиваются за счет друг друга. И не случайно совершенно Пекин, которого сам Вашингтон, ну, обоснованно избрал в качестве оппонента, а находится вот на другом полушарии, на востоке, и, собственно говоря, тот постоянно увеличивает число своих союзников, это очень похоже на то же самое.
Россия, знаем, на какой, Марк Захарович, Россия на чьей стороне? Евразийская страна?
Не-не-не, Россия субмаргинальная страна, она, конечно, на стороне будет Пекина, но она-то, маргинальность ее заключается в том, что элиты ее... Они по существу компрадорские, они чувствуют себя комфортно лишь на Западе, но используют доктрину союза с Востоком, с Пекином, только для того, чтобы сохранять свою власть. Это главное, понимаете? За властью в России традиционно могущество. Власть наследуема, она через преемников передается. Это неприемлемо для цивилизованного Запада. Так по таким правилам Россия не может стать частью Запада. А здесь метод от противного. Но раз мы не можем с ними определиться, ну, значит, будем вот с Китаем. А Я думаю, это так.
Марк Захарович, Китай и Россия, кто здесь сильный, кто слабый?
Нет, тут никакой дихотомии. Безусловно, сателлитом является Москва, потому что Китай – это растущая, так сказать, бросившая вызов цивилизации. Она действительно достигла экономического могущества, а теперь уже и военного, сейчас уже и космического, военно-космического. Это несопоставимо с возможностями нынешней России ни в демографическом смысле, ни в экономическом, ни во всяких других. Есть некое традиционное представление о масштабе России, который почему-то должен проецироваться на ее остальное могущество, на войну, на военную силу, на там, политическое влияние и так далее. Этого ничего давно уже нет. Равно как и возможностей экономических, которыми совершенно безгранично обладает Китай. Все-таки 1,5 миллиарда населения могут...
ВВП какое у Китая? ВВП какое? У Индии тоже большое население, но ВВП... Такой вопрос, вот если Марк Захарович, конечно, прогнозы вещь неблагодарная, но не пожнет ли Путин, если он как политик доживет до этого времени, Россия... бурю с того, что она разогнала в 2014 году, когда уже, возможно, мы не знаем, я говорю чисто гипотетически, Китай будет делать с Россией то, что Россия делает сейчас с Украиной, поздно или рано.
А в этом нет никаких сомнений. Право сильного так работает, понимаете? Если сильным оказывается сюзерен по отношению к Москве, а другим я просто не вижу никого, кроме Китая, то, конечно, и неизбежно Россия пустующая страна. За Уралом живет 25 миллионов, а через Амур 1,5 миллиарда. Совершенно очевидно, что рано или поздно Китай придет на территорию Восточной Сибири, Дальнего Востока, где он находится пока только там в виде каких-то трудовых ресурсов, но в дальнейшем он придет со своими капиталами, со своими войсками, со своими возможностями, которым нечего будет Москве противопоставить.
Со своими, так, возможно, вежливыми людьми, возможно.
Ну, а почему нет-то? Ведь это уже происходит. Просто сейчас для Китая главной задачей является Тайвань. И я думаю, что Тайвань, в принципе, обречен. Потому что судьба того же Гонконга и так далее, она же демонстрирует, как будет идти экспансия. Безусловно, Китай заинтересован собрать воедино сейчас все возможные куски, отпавшие в результате гражданской войны после Второй мировой, да? Ну, в период и в после.
Ну да, до 49-го года, пока Мао Цзэдун не пришел к власти в Пекине, да.
Ну да, и территория там, то, что осталось за Чан Кайши. Конечно, и безусловно. А ведь если посмотреть на историю Китая, смотрите, ведь в Совете Безопасности в 70-х годах еще в качестве члена постоянного сидел именно Тайвань.
До 71-го года, да.
Да, да, а потом это заменилось благодаря тому, что Америке, Вашингтону нужно было искать в лице Пекина союзника для противостояния коммунистической Москве. И они сами создали этого монстра отчасти, дав ему, так сказать, фактически и возможность быть ядерной державой, и занять место постоянного члена Совета Безопасности и так далее. Но с неизбежностью, такая же, какая судьба последовала Макао или Гонконга, такая же судьба, которая последует и Тайваня, ту же судьбу следует ждать и у Москвы. Потому что значительная часть Русской Азии отпадет в сторону Китая, и Путин создал для этого все предпосылки.
Спасибо большое, Марк Захарович, вам за участие в этом прямом эфире. На прямой связи был с нами российский юрист, ютуб-блогер, публицист Марк Фейгин. Продолжаем наш эфир, разбираемся, значит, в том, что заявил накануне с трибуны Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский. Действительно ли в мире торжествует право сильного? И крымский кейс, события, которое продолжается более 7 лет, этому является с точки зрения Владимира Зеленского яркой иллюстрацией. Если тоже ООН, с трибуны которого выступал Зеленский, другие влиятельные международные организации, скажем так, не сделают выводов, то действительно никакие международные нормы, декларации, уставы, я так вольно, но интерпретирую слова господина Зеленского, они не будут играть своей роли, будет играть одна вещь – право сильного. Вот разбираемся в этом, действительно мир ли настолько глубоко все в мире зашло, не преувеличивает ли Зеленский, есть ли возможность этому что-то противопоставить. Ну а тем временем, опять же, для баланса привожу мнение самой России – значит, она тоже оценила выступление Владимира Зеленского. Таким образом, это сделал постпред Крыма при президенте России, российский вице-премьер-министр Крыма, так называется его должность в Москве, Георгий Муратов. Процитирую немножко сам Муратова, потом ему слово предоставлю. Цитата сначала. «Мы уже 7,5 лет неудачных ожиданий в том, что на, ну, на, конечно, Украине, как выразился господин Муратов, что-нибудь изменится в лучшую сторону, должны переходить к позиции Россия». По мнению Мурадова, принуждение Украины к признанию российского статуса Крыма. Таких мер принуждения может быть очень много, утверждал господин Мурадов. А ранее, отвечая на вопросы журналистов, Георгий Мурадов таким образом ответил на вопрос, что, мол, в Москве делать с тем, что Запад, все страны Запада не признают, как это называется в трактовке России, присоединение Крыма, санкции. Пусть не усиливает, но не снимает. Вот как на этот вопрос о признании именно Западом аннексии Крыма, хотя Россия это слово, конечно, не употребляет, ответил Георгий Мурадов.
На протяжении уже многих последних вот нескольких лет мы говорим, конечно, о теме признания Крыма в качестве неотъемлемой части Российской Федерации. Это вопрос, безусловно, не столько крымский, сколько вопрос федерального уровня. И я не могу сказать, что мы стоим на месте. За эти годы, конечно же, мы продвинулись в том, что касается, я бы сказал, контактов по линии бизнеса, по линии культуры, по линии общественных связей. Крым за эти годы посетило свыше 800 иностранных делегаций. Поэтому де-факто, как принято теперь говорить, Крым, конечно, признается российской территорией и признается и нашими западными оппонентами, партнерами, как угодно их можно называть.
Об этом заявил Георгий Мурадов в октябре прошлого года, а за этот год ничего не изменилось в позиции Москвы на полях конференции, которая называлась «Особенности современных интеграционных процессов на постсоветском пространстве». Эту конференцию организовал МИД Российской Федерации. С нами на прямой связи еще один эксперт сегодняшнего прямого эфира «Крымского вечера», украинский эксперт-международник, директор Украинского института мировой политики Евгений Магда с нами. Здравствуйте, господин Магда.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Первый сразу вопрос. Ну, я хотел, чтобы вы прокомментировали утверждение господина Мурадова. Да, юридически Запад не признает аннексию Крыма, как со своей стороны признает Москва, прошу прощения за тавтологию. Ну, де-факто и так уже признание есть, 800 делегаций, бизнесмены. Что вот, насколько прав господин Мурадов?
Ну, справа в том, что когда постпред, чи можно сказать, гауляйтер Кремля в окупованном Крыму публічно займається аутотренінгом, то це не є свідченням успішної політики. Я не можу пригадати нікого політично вагомого за 7,5 років. Були окремі парламентарії, були окремі місцеві депутати. Ну, даруйте їх в межах Європейського Союзу десятки тисяч, чи найменше. І відсоток, які відвідали, ну, тобто це нижче рівня статистичної похибки. Тому не переконливо.
А чи переконливо, на ваш взгляд, Евгений, заявление Владимира Зеленского, что если Запад, я опять же, не дословно цитирую, но по сути, не сделает выводов, Организация Объединенных Наций та же, то право сильного окончательно восторжествует, и крымский кейс будет ему яркой иллюстрацией. Надо что-то делать Западу, как бы схаменуться, гарное украинское слово, я уже от себя добавлю, так Зеленский не выражался, но если уж так резко.
Він пропонував прокинутися,
ну да.
И всем объединенным нациям. Знаєте, в чому я уважно прочитав його виступ на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Він достатньо оригінальний, такий, ну, гострий, але мені здається, що не зовсім доречний. Просто Генеральна асамблея – це не лише місце для публічного виступу з трибуни її. Це ще і можливість спілкування з іншими депутатами. Тобто лаяти чи критикувати ООН за її беззубість, ну це не модно. Це, знаєте, з моменту розпаду Радянського Союзу вже 30 років. Це роблять так чи інакше і говорять про необхідність реформування Організації Об'єднаних Націй теж, ну, трохи менше 30 років. Але в мене питання по-іншому поставлю. От Володимир Зеленський провів низку зустрічей в Нью-Йорку. А з ким він зустрівся? З тих, хто не підписав декларацію Кримської платформи, крім генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй пана Гутеріша. Тобто, який він ще підпис везе з собою з Нью-Йорку? Представників країн Азії, Африки, Латинської Америки. Чий підпис?
Риторичне запитання у вас, пане Євгене. Смотрите, а в принципі, хорошо, вон это важно, конечно, но если все-таки действительно признать, что, опять же, это как исключение, международное право очень важно не забывать ни на секунду, но получается, по факту Путин побеждает тогда, и на постсоветском том же пространстве может делать, что хочет, и что же тогда Украине делать в ответ? Понятно, вооруженные силы Украины, конечно, уже показали, что не могут в ответ много чего предпринять, но все равно несопоставимы ресурсы России и Украины, тем более если действительно право сильного восторжествовало, если это так?
Я не думаю, що право сильного все-таки на сьогоднішній момент настільки вже панує. Якщо панує, то ви б зараз сиділи в будівлі, а я стояв би на вулиці біля будівлі, де був би російський триколор, а не синьо-жовтий прапор, правда ж?
Ну, навряд чи я б такі будівлі працював би, дуже навряд чи. Да.
Ну, а
точно
навряд,
не працював би.
А я навряд чи би тут перебував, якби тут був російський триколор. Значить, ще не все втрачено. Інше питання в тому, що крім подібних риторичних справ, подібні, я чому запитав про додаткові підписи? Тому що нам потрібні союзники, нам потрібна постійна увага. І навіть за місяць після Кримської платформи нам потрібно до неї постійно тримати увагу. От минув місяць, затримали пана Джеляла, затримали інших кримських татар, а я не бачу реакції Кримської платформи на це. Де вона? Де офіційна заява Кримської платформи? Де позиція тих людей, які в Києві теж, можна сказати, таврували російський імперіалізм при цьому, причому абсолютно різними словами? Тобто цей механізм взагалі працює, та все одно, як ви купили нову машину, сіли в неї, а вона не заводиться. От поки що в мене приблизно така аналогія, на жаль. Це дуже прикро.
Євгеній, ну, з другої сторони, сам лично Зеленського, з Борисом Джонсоном він зустрічався, прем'єр-міністром Британії, з тим же господином Гутерішем, він не тільки з трибуни неоднократно підчеркує, що от ці дії Росії предпринимає, нарушаючи права чоловіка, констатує це, той же Наріман Джелял, і не тільки. Ну, тобто, лично Зеленський не сидить сложа руки, він же з тим уже Джонсону список вручив, щоб напомнити одному із влиятельних западних лідерів, що проблема существує, вона тільки обостряється, відмітив Зеленський.
І з Ердоганом він зустрічався.
Так,
але і Туреччина, і Британія, і Молдова, і Польща, і НАТО. Всі, хто, про кого ми згадуємо, крім Організації Об'єднаних Націй, яку вже встиг задаврувати Дмитро Кулеба, вони всі за те, що вона не підписала Кримську платформу. Вони всі підписали Кримську платформу. А в мене питання, а хто новий? Ну, тобто, ви розумієте, що не можна зупинятися на Кримській платформі на тих 46 чи 47 підписах, які є. Потрібно більше, 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 тому що в світі під 200 держав. Тобто ми на сьогоднішній момент маємо підтримку чверті. А наприкінці року, вже традиційно, буде ставитись питання про приналежність Криму на засіданні Генеральної асамблеї ООН. Знову буде голосування за цю резолюцію. Я розумію, що ми наберемо позитивний результат, але його потрібно збільшувати. І збільшувати, власне, в спосіб переговорів, спілкування, демонстрації власних інтересів. Якщо ми не будемо цього робити навіть під час засідання Генеральної асамблеї ООН, під час її сесії, то ми не зможемо, ну, власне, нічого добиватися. От чому проблема.
І такий вопрос, Євгеній, по вашому мненню, в принципі, ви признаєте, що, звісно, ООН далеко не совершенна, і на цей кримський визов, якщо його так називати, ця організація відповіла, наскільки я розумію, м'яко говоря, ну, слабо. Я правильно вас розумію, да?
Так, так.
Згодні ви. Да, це факт. То, в принципі, хорошо, пусть к Зеленскому є вопроси, от ви їх озвучили, ну, а даже якби Зеленський був, ну, Кримська платформа була б шире, хоча це дуже важливо і так далі. Ну, ці організації, ООН, вони взагалі, вони мають... Росія – ядерне государство. І що йому противопоставить? Тем более Китай, он, нельзя сказать, что он так поддерживает яростно Россию, но он нейтрально остается, а без Китая тоже мало что можно решить того же. То, в принципе, тупик это вот всех попыток именно дипломатически, какими-то декларациями решить вопрос, в том числе по Крыму, с точки зрения международного права. Или нет?
Я думаю, это питання узгодженных санкций Украины, Сполучених Штатів, Великої Британії, Європейського Союзу, Індії, Китаю, Бразилії, всіх великих потужних гравців, тому що світ на сьогоднішній момент багатоцентричний, в ньому багатополюсний, в ньому багато центрів впливу. І з ними всіма треба домовлятися, з ними всіма треба працювати. Якщо ми будемо лише працювати з тими, хто вже показав свою позицію стосовно окупації Криму, то ми, це буде потужна дійсно позиція, але вона не буде мати зони розширення. Розумієте? Це все одно, як ви зі мною сьогодні поспілкувалися, а не знаєте, з ким говорити, про що в наступному ефірі, хоч ви надзвичайно професійний журналіст, і я навмисно роблю таке припущення, тому що я собі такого уявити не можу. А от на сьогодні то немає, я не бачу функціоналу Кримської платформи, у чому проблема.
Тут ще інтересний момент. Понятно, Організація Об'єднаних Націй при всіх цих генасамблеях, да, торжественні ці засідання, хоча в епоху ковіду воно вже не так може виглядати. Раніше це просто сам церемоніал, виходить глава определеного государства, і так далі. Ну, в принципі, все ж сводиться к Совету Безопасности. 5 постоянних членів, один із них Російська Федерація, вона може заблокувати, заветувати любое неприемлемое для Москви офіційне рішення. То, в принципі, от я к чому це говорю, тот же Зеленський отметил, что Ялта и Крым, цитирую, 8-й год оккупированы, и при этом задал вопрос, пребывая в штаб-квартире ООН. Как мы хотим оживить ООН, если место, где зарождалась идея ООН, оккупировано, цитирую дословно Зеленского, постоянным членом Совета Безопасности? Вот, и хотел, чтобы
вы прокомментировали. Це правильный виклик, але всередині Ради безпеки існує, на мою думку, така неформальна, але цілком очевидна змова і п'ятірки постійних членів. І говорити, наприклад, про те, що звідти можуть виключити Росію, вони ж чудово розуміють, що якщо вони виключать Росію, то потім буде хтось наступний, про такого вони зроблять свою рідну змову. Тому тут цей шлях, на мою думку, контрпродуктивний. Нам це не означає, що нам не треба виступати з трибуни Генеральної асамблеї ООН. Але Зеленський хіба ініціював розгляд питання, зараз головує Ірландія, достатньо дружні до нас, посольство її відкрили цього року в Україні. Ми ініціювали, щоб саме в Раді безпеки ООН, так би мовити, в більш директивному органі, де російська позиція була б ще більш очевидна, заслухали ситуацію в окупованому Криму. Я про це не чув. Можливо, я помиляюся, але я про це не чув.
Такой вопрос, если провести параллель, они все условные, но страны Балтии, Прибалтики в советской терминологии, Литва, Латвия, Эстония, они были 50 лет после пакта Молотова-Риббентропа и до развала Советского Союза, и тогда западные страны в разгар холодной войны так или иначе поднимали вопрос, они признавали оккупацию Советским Союзом этих трех республик. Ну, он ничего не мог тогда сделать, и, собственно, нельзя, возможно ли, что и повторится эта судьба и для Крыма? То есть, да, восстановятся нормы и де-факто международного права, но это произойдет не скоро, и Украина не скоро вернет Крым, если уж такая аналогия уместна.
Ну, в 18-му році была Крымская декларация Майка Помпео, тобто декларація Держдепу Сполучених Штатів, який заявив, що ми не будемо визнавати окупацію, анексію Криму. І на це будуть орієнтуватися як мінімум партнери США по НАТО. Ну це як мінімум. Тобто певний статус-кво у нас є. Але дійсно тут зрозуміло, що реальний сценарій повернення Криму – це дезінтеграція Росії, і тоді у нас буде шанс повернути Крим назад. Дійсно, що в нинішній ситуації Захід, наприклад, не підтримує бойові дії проти ядерної держави, якою є Росія. Це теж очевидно. І потенціал все-таки української армії, при всій повазі, і російської, він на сьогоднішній момент неспівмірний. Ну, знову-таки, як ви згадали, абсолютно правильно, ядерна зброя у Росії є. Але це не означає, що нам треба просто скласти руки і все, і нехай нас несуть на цвинтар. Ні, це не так.
Це не так. Що ще слідувало би зробити? Більше така, як ви відмітили, продвіження Кримської платформи, активні зустрічі, договоренності з влиятельними странами, не просто виступати з трибуни, як ви говорите, Євгенія, а Зеленському стоило би вести, в тому числі з лідерами, не такими, як Борис Джонсон, при всьому к ньому уваженні, а з тими, хто ще поки, не то, що колебається, не так чітко висказується по кримському вопросу. Що ще потрібно зробити, як ви вважаєте, на внешньополітичному фронті Києву зараз?
Я думаю, що в контексті, якраз ми говоримо про Генеральну асамблею ООН, Україні варто було б виступити спільною заявою з іншими державами, тим більше пострадянськими, у яких є окуповані території, тобто Грузією, Молдовою, Азербайджаном. І при всіх складнощах, ну хоча б в межах асоційованого тріо з Грузією, з Молдовою, з якими ми вже маємо більше спільних підходів, щоб ми про щось спільно говорили, а не виглядали як людина, яка в Зеленський, не виглядав як людина, яка приїхала для того, щоб кинути виклик ті Генеральній асамблеї ООН і сказати, що вони от такі от суперчемпіон на пенсії. Це, на мою думку, не та риторика, яка буде сприяти консолідації позиції навколо звільнення Криму.
Спасибо, Евгений, за участие в нашем прямом эфире. На прямой связи был директор Украинского института мировой политики Евгений Магда. Также я благодарен российскому юристу, ютуб-блогеру, обозревателю, публицисту Марку Фейгину и правозащитнику Александру Павличенко, украинскому правозащитнику, за участие в сегодняшнем Крымском вечере. Мы анализировали состоявшееся накануне выступление президента Украины Владимира Зеленского, который отметил с трибуны Генассамблеи ООН, что если не дословно, но по сути, цитирую главу украинского государства, международное сообщество, та же Организация Объединенных Наций не сделает выводов, то право сильного восторжествует окончательно. И ситуация в Крыму это подтверждает, утверждал Владимир Зеленский. Россия категорически не согласна с такими суждениями Киева. С вами был ведущий Александр Лащенко. Всего доброго.